Трамп.
Добрый день. Мы начинаем нашу программу. В студии ведущая Ксения Ларина. Это я. В гостях у нас сегодня замечательный артист Леонид Каневский. Здрасте, Леонид Семенович.
Здрасте.
Заслуженный артист Российской Федерации.
Заслуженный,
конечно. Отсутствовали, когда всем раздавали народных артистов. Да. Я напомню, Леонид Каневский сейчас в Москве иногда показывается на сцене своего родного театра, театра на Малой Бронной.
Да.
И вот по времени последняя премьера, надеюсь, не последняя в Москве, это спектакль «Ревизор», где, собственно, самого Городничего сыграл Леонид Семенович, я этот спектакль видела с прекрасным красавцем-ревизором Дани Страховым.
Да.
Вот. Ну, давайте мы начнем.
С этим спектаклем вообще связана интересная история.
Именно с этим, с ревизором?
Именно с ревизором.
Тогда давайте с этого и начнем.
Давай начнем.
Ну-ка.
Значит, совсем недавно, в 1956 году, когда я поступал в театральное училище в Щукинское.
Я даже пропустила как-то так. Да.
Ага. Я читал монолог Городничего. Понимаю, что никогда его не сыграю с моим лицом. Николай Васильевич Гоголь, и я при чем тут это все. И вдруг, по прошествии каких-то 50 годков, раздается звонок. Звонит Голомазов Сергей Анатольевич, главный режиссер театра на Малой Бронной, предлагает мне сыграть Городничего. Со мной был шок. Первый момент. И он мне рассказал свое, сказать, как он придумал это все, и было потрясающе. Я, конечно, с большим удовольствием, благодарностью схватил это предложение, и вот играю уже 4 года.
Ну, а в «Родные стены», когда вошли, какой-то трепет особо испытывали? Вы сколько там не были, вот до первых репетиций «Ревизора»?
Ну, как, во-первых, я бывал там. Конечно же.
Друзьям приходили.
Ну, конечно,
да?
Там и Левка Дуров, и Гера Мартынюк, ушедший недавно.
И Сайфуринген, да.
Вообще, как бы, я с театром не рвал никогда.
Но здесь все-таки на сцену выходили, другое.
На сцену, да, не выходил. Конечно, конечно. И я, когда там снимали там фильм, ну, неважно, там, к дню моего рождения, и мы полазили по сцене, по всем этим местам, где по репетиционным. Но театр в этом смысле молодцы. Они замечательно сохраняют память. Вот театр на Малой Бронной, директор и главный режиссер, сейчас висят фотографии наших старых спектаклей, Анатолия Васильевича, труппы 70-х годов. То есть сохраняется история театра, это потрясающе. Поэтому я, когда прихожу в театр, я обязательно прохожу через фойе, чтобы покайфовать, увидеть наши старые афиши, наши фамилии, напечатанные в этих афишах в 70-е годы. И вспомнить то потрясающее время, которое связано с Анатолием Васильевичем, гениальным
Скажите,
режиссером.
Пожалуйста, вот молодежь, молодые актеры, они вообще, для них это имя что-то значит?
Да.
Анатолий Эфес,
да.
Они понимают,
да.
Кто
100%.
Это?
Да, 100%. Они знают и по рассказам нашим, и по воспоминаниям, и по фотографиям, и по иногда по отрывкам каких-то спектаклей, которых, к сожалению, практически не осталось. Тут для меня был такой сюрприз, подарок тоже, там что-то про меня делали, какую-то историю, неважно. И там показали отрывок из продолжения «Дон Жуана», нашего спектакля, который мы играли с Андреем Мироновым, Левой Дуровым и Олей Яковлевой. Анатолий Васильевич поставил, он прошел немного, но ушел на сцене, на малой сцене театра на Малой Бронной. И вот там была сцена этого спектакля, а спектакля нет, не сохранился, представляете?
То есть ни одного спектакля на пленке?
Нет, по сути, нет,
нет. Есть только то,
кусочки,
что сам это сделал
тоже
для
сами,
телевидения.
Ну, тоже для телевидения это все есть, как бы, но а спектакли сами театральные, так, какие-то кусочки, кто-то снимал, там мой друг иногда приходил, оператор, снимал что-то, есть какие-то куски, но такого, как сейчас, знаете, чтобы сохранить, нет, нет, нет. Но молодые люди знают, конечно знают, и для них в театре на Бронной там висит над костюмерным цехом легенда по имени Эфрос, такая статья.
Ну вот смотрите, конечно же, раз мы... Я понимала, что мы так или иначе сразу прям упремся именно в это имя и в это
конечно.
Время, в этот золотой век советского театра. Какая была потрясающая команда актеров рядом с Эфросом. Вот мы кого-то там уже называли, можно добавить и того, Александра Ширинд, того, да,
Ширин,
времени.
Ширин, Державин,
лидер,
Тоня Дмитриева.
Лев Круглый, замечательный
Круглый
артист.
Круглый, Левочка,
да?
Тоже.
Многих-многих актеров. Да. Ну, Оля Яковлева.
Оля Яковлева, ну, конечно.
Антонина Дмитриева.
Да, я люблю Тоня Дмитриева, да. Сайфуллингена, Витя Лакерева. Это все наша команда, понимаете, которая которая, в которую я, к счастью, попал в 63-м году, когда Анатолий Васильевич пришел в театр Ленинского комсомола. И мы за год сделали новый театр Ленком. Потому что он был такой, ну, скажем так, не в большом порядке театр.
Ну, был обычным таким рядовым театром.
Рядовым, да. И, да, может быть, даже, ну, неважно. Угу. И за год мы жили там, мы жили, и с утра до вечера, и не знаю, как кто-то успевал сниматься, но практически никто, мы жили в театре с утра до вечера. Анатолий Васильевич, смешно, когда-то, когда выходной день в театре, значит, он грандиозный был тип вообще, потрясающий дядька. И он приходил и говорил: я не понимаю, ну что можно делать в выходной день? Потому что сбивал волосы. Я кручусь по квартире, как дурак, не знаю, что делать. Что вы делаете в выходной день? Он не понимал, как это вне театра быть, понимаете.
Почему у него не получилось? Это все-таки судьба-то при всем таланте, она невероятно драматична, если не сказать трагична, судьба Анатолия Эфроса. Потому что он был, и был его театр, но у него театра как такового не было.
Был.
Ну, был. Да, был.
Конечно, свой, конечно,
театр. Ну, своя труппа, театр на Малой Бронной все-таки.
Александр Леонидович, да. Дунаев в этом смысле был потрясающе тактичный и интеллигентнейший человек, понимавший, кто работает.
Давайте я скажу в скобочках, что Дунаев был главным режиссером театра на Малой Бронной,
Бронной, да, а Анатолий Васильевич был очередным
режиссером.
Да. Но все понимали, что это театр Эфроса. И Дунаев понимал, кто работает. И мы играли и у Дунаева, и у Анатолия Васильевича в всех спектаклях. И все равно это был, конечно, театр Эфроса. Когда в Ленкоме в 63-м вот он пришел в театр, за год возник новый театр, на премьеры которого летали со всего Советского Союза. Летали к нам на спектакли. И каждый раз это был праздник. Даже когда говорили, ну, это не очень удачный спектакль Эфроса, это было смешно, потому что его не очень удачный спектакль, это великий спектакль по сравнению с другими режиссерами и спектаклями, никого не хочу обидеть. Но я просто знаю и помню, что это спектакли были, понимаете. И вот так возникла компания. Он взял, привел с собой из детского театра, значит, вот такую группу: Тоню Дмитрию, Леву Дурова, Витю Лакеря, Гену Сайфуллина к нам в театр. И возникла компания, которая потом плавно, когда случилась эта идиотская история с его увольнением с поста главного режиссера, с такой формулировкой: за несоответствие репертуара названию театра.
Это Ленинского комсомола его
убирали. Ленинский комсомол был, да. Хотя у нас был и Платон Кречет, и там неважно. Не, Платон Кречет был на Малой Бронной, что я путаю. Ну, неважно. Короче, и он в 67-м году, чтобы подсластить пилюлю, потому что начали уже и западная пресса, и все, говорит, что вот увольняю такого режиссера гениального. Его перевели в театр на Малую Бронную очередным и дали возможность взять с собой 11 человек.
Он сам выбирал?
Ну, естественно. Ну, конечно. И вот, на мое счастье, и вот такая, как мне улыбнулась судьба, я попал в эту компанию, и вот до конца дней, как бы даже когда он уже работал на Таганке, все равно, и я когда мы играли какие-то спектакли, премьеры выпускали, все равно я внутренне думал, так как Анатолий Васильевич бы вот посмотрел бы, что бы он мне сказал по поводу вот этого спектакля. Потому что отсчет был, конечно, от его оценок, от его видения, от его понимания, что такое роль, что такое эпизод, что такое спектакль.
У вас есть ответ на такой вопрос, который меня вот мучает все время, что в самом разгаре застоя, под таким давлением мощным цензуры, тотальной, которая вот просто покрывала как коррозия вообще все виды искусства,
ну, да.
Вдруг рождались такие шедевры, рождались целые театры. Я уж там беру и там ту же «Таганку», да,
ну, конечно,
и «Современник», да. Хотя «Современник» все-таки дитя оттепели, но тем не менее, все-таки золотой век был
гораздо больше.
Да? «Эфрос», какие у нас вершины кинематографические в то время были, да. Да? Какая была литература. Чем вы это объясняете? Что обязательно сквозь асфальт надо прорастать? Это условие для таланта. Страшно.
Когда вы знали, с какого сора растут цветы, да. Не ведая, стихи не ведая, да. Стыда. Черт вас знает. Вы знаете, Анатолий Васильевич говорил такую фразу. Вы перестанете. Вот вы начинаете говорить, что не выпускают все. А мы их искусством добьем. Мы их убедим творчеством, искусством, нашими спектаклями. Угу. Думал он наивно. Хотя все равно мы побеждали. Все равно спектакли выходили. И выходили с грандиозным успехом, и какое-то начальство что-то такое там принимало, не принимало, но потом случалось, я смешно получил звание заслуженного, значит, как-то меня там выдвинули, там что-то название, и потом директор говорит, знаешь, там в управлении культуры сказали, сейчас не время давать на малой броне звание, но я держу руку на пульсе, и я буду. И, ну, нет, так нет, не важно. Прошло где-то года полтора или два, и, значит, мы знаем, что пришел на спектакль секретарь горкома партии, не помню его фамилии, по культуре. И мне потом рассказывает секретарша наша, которая где накрывала там чай, кофе, говорит, в антракте. Он говорит, а почему у Каневского нет это ЗА, заслуженный, знаете, что, что-то у него нет никакого. Он говорит, а вот, понимаете, он говорит, да как это, что, это неправильно. На следующее утро раздался звонок мне домой, значит, секретарша нашего театра. Говорит, Леонид Ильич, у вас данные не изменились? Или какие данные? Ну, вот адрес, это, все или нет, все то же самое. Может, сейчас документы мы посылаем. Я говорю, как посылаете? Они же вроде уже там лежат. Нет, они в театре были.
А то есть, они даже не отправляли, да?
Нет, ну, пытались отправить, сказали, не время. И вот буквально вот эта вот фраза всегда горкома партии, значит, сдвинула это с мертвой точки, я получил это звание. Не важно, звание, это вообще такая история. Приятно, но смешно. Какая разница?
Скажите, а вот вы все-таки с 91-го года уже не жили в России, уехали. Это решение уехать, оно принималось трудно вообще? По каким причинам? Я помню просто, когда уезжал Михаил Михайлович Казаков. До сих пор перед глазами стоит этот сюжет из каких-то новостей, когда он там на пороге какого-то там вагона на вокзале
давай,
говорит, здесь некому читать Бродского.
Все. Давай не будем это вот колыхать и трогать, я не хочу на эту тему говорить.
Не хотите?
Нет, я с удовольствием. Как, почему я поехал? Да. Это все скажу, конечно. Во-первых, я уезжал, не делая из этого никакого шоу или скандала, или чего-то шухера такого,
конечно,
абсолютно.
Да.
А уезжал по одной причине, что мне предложил Женя Арье участвовать в этом, как сейчас говорят модно, проекте.
Евгений Арье – это режиссер.
Главный режиссер театра Гешер.
Ученик Андрея Александровича Гончарова, если не изменяет
память. Да, и
замечательный режиссер, который
Толстоногова, и духовный почитатель и ученик Эфроса,
и вот
мой друг.
Сейчас надо сказать, что Евгений Арье является основателем и главным режиссером
театра
Гешер,
да.
В Тель-Авиве.
Да. Да, уже который существует 23 года.
Он вас позвал на это дело?
Он меня позвал в 90-м году, предложил вот участвовать в этой истории. И я так сначала напрягся, а потом подумал, а почему в 50 лет не сделать такой кульбит? Потому что, если вы помните, время 89-90 год, полупустые театры, хотя мы выпустили премьеру, допустим, «Вальпургиева ночь», Володя Портнов поставил, замечательный был спектакль, я играл там центральную роль, и битком премьеры, а где-то через спектакли 10, три четверти зала, ползала, три четверти. И стало как бы обидно, и не понимаешь тогда, для чего ты в театре. Я снимался в кино, я ездил с творческими встречами, я же уехал не, как говорят, за колбасой, не дай бог, ни в коем случае. А мне показалось интересным участвовать в создании нового дела, вернуться в 63-й год, скажем так. Вот во время, когда мы сделали вот этот театр Ленинского комсомола с Анатолием Васильевичем. Ну, уже с моим опытом жизненным, творческим, человеческим, понимаете. И я дал согласие, ибо в 90-м году в декабре поехали с концертами. Как бы ознакомительная такая была поездка уже в рамках театра «Гешер».
А вы до этого были?
Нет, это был первый раз, я поехал в Израиль.
А помните свои первые впечатления?
Да. Да, помню. Помню. Я до этого объездил и был много за границей, и в Америке, и в Швеции несколько раз. И в Швеции я даже 2 месяца был профессором. Угу. Я вел там мастер-класс в театральной школе в Мальме. И у меня ни разу не рождалась мысль, вот интересно бы здесь пожить и все такое. Нет. Я понимал, что я всегда буду все равно 8-м сортом, даже если разбогатею, что мне не грозит. Я, а вот в Израиль мы приехали в 90-м году, приехали в декабре, и мы все почувствовали себя очень комфортно. Ну, наверное, еще потому, что русская речь, угу. Как у Володи Высоцкого, знаете.
Здесь на четверть бывший наш народ.
Да-да-да. И при полные залы и благодарные зрители, то что, потому что соскучился по русскому театру, по артистам, говорящим на русском языке, и идея воссоздания русскоязычного театра просто расцвела пышным цветом.
А до этого там не было, да?
Были отдельные попытки, все такое. И вот на таком уровне, вот как, который мы как бы сразу предложили и подтвердили его потом уже первыми нашими спектаклями, не было, не было. Ну, мы первое время думали о том, что вот, ну, через пару лет перейдем на иврит. Нет. Это было понятно, что невозможно, потому что жить в стране, где говорят на одном языке, и играть постоянно на другом, это театр такой группы. И мы через полгода где-то нырнули в иврит, еще ничего не зная, постепенно его уча. Но, тем не менее, освоили. И...
То есть вы играете на двух языках?
Сейчас, к сожалению, уже практически нет, не играем. Но мы 15-17 лет играли постоянно на русском и на иврите одни и те же спектакли. Сначала мы даже выпускали спектакли по-русски, потом переходили на иврит, ну, то есть работали по-русски. Но постепенно пришли уже молодые израильские актеры, и мы начали выпускать уже и на иврите спектакли. А первые годы было смешно. Не смешно, а драматично. Если было не страшно, ты не скажешь реплику. Ладно. Но если партнер не скажет тебе реплику, а ты на нее ответишь, то тебе сразу будет понятно, что ты ни хрена не понимаешь. Понимаете? Но, тем не менее, мы справились с этой задачей и победили.
В 50 лет вам было, да? Вот, в 50 лет вы начали действительно сначала
чудо.
Жизни творческую, географическую, да. И все. Язык с нуля учили практически.
С нуля.
Как вам это удалось?
Ну, я и сейчас его, конечно, знаю. Так ну, я знаю его на бытовом уровне. Я знаю его, конечно.
Газеты читаете, телевизор слушаете,
ну, понимаю, да, конечно, но... конечно. Но как удалось? Как удалось?
Фантастически.
Есть такое место, знаете, которое ниже копчика. Вот это вот на нем надо сидеть и учить, так как ты роль учишь. Так что так мы учили слова, и было развешаны были по квартире, писали бумажки. Не знаю, я ни разу не пожалел об этом решении. У нас была смешная однажды история. Мы так говорим симпатично, Ксюша, просто мне нравится, воспоминательно. И где-то через 5 лет я первый раз приехал в Москву. Меня пригласила Наташа Крымова, жена Анатолия Васильевича, покойная Дима. Сын его, был юбилей с дня его ухода 5 лет. Это был 95-й, по-моему.
87-м он умер.
И 96-й.
Значит, считайте, 87 плюс 5. Сколько это будет?
87 плюс 5,
93-й.
93-й. И, значит, а мне друзья, когда я уезжал, говорят, ты сумасшедший, ты в порядке, что ты? Я говорю, я еду работать в театр, что у меня, я же не рву корни, не режу, это не 70-е годы, когда люди уезжали и прощались навсегда, понимаешь, а я же ехал работать. оставалась здесь квартира, оставлял еще.
Никто не требовал отрекаться от
никогда советского гражданства. Ничего совершенно.
Другое время было, конечно.
Да. И, значит, все говорили, ну как, зачем? Все говорили, ну ладно, что за глупость? Еду, интересное дело, работаю. И вот через 3 года я приехал в театр, в Москву. Замечательно погуляли, встретили, прощальная вечеринка. Застолье, все друзья собрались, мы сидим, трепимся. Я говорю, эй, черт, как неохота уезжать из дому. Все заорали, ну, так вот, мы все говорили, ну, как хочется домой. Понимаешь? Вот такая история. Потому что, что такое дом? Близкие, друзья, работа, востребованность, атмосфера. Понимаешь, вот этот дом, это же не родина, которую там говорят, как вы, предатели, что-то, это глупость, понимаешь, как люди мира, есть же, понимаешь.
О чем вы говорите?
Да.
Что... Вот. Леонид Семенович, мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости. Напомню, что в гостях у нас Леонид Каневский, и через несколько минут продолжим наш разговор.
Только я прошу, чтобы новости были положительные.
Это уж точно я вам не обещаю, к сожалению. Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Леонид Семенович Каневский, замечательный актер. Мы сегодня так все ностальгируем, вспоминаем прекрасное время, когда и театр был прекрасен, все были молодые, многие были живые, здоровые, сейчас многих уже нет. А вот про новости-то тоже заговорили перед новостями. Я себе не представляю, как сегодня чувствуют себя люди вот с вашей судьбой, потому что у вас все 3 страны, которые сегодня переживают невероятно тяжелое время, по разным причинам, да?
Какие 3?
Они все в вас. И Украина,
да,
ну, и Израиль,
это, да,
и Россия.
Да, да.
Это что же такое? Я прекрасно понимаю, какие чувства человек должен вот вообще испытывать. Наверняка у вас там есть и друзья близкие, а может быть, родные остались, я имею в виду, где-нибудь там в Украине, да? Как это все переживать? Как вы, вот
Ксюш,
вы расскажите, как Ксюш, вы для
Ксюш,
себя...
Ксюш, да. Прости, я бы не хотел это
я
говорить.
Я не потому, хочу вас
нет,
про
нет,
политику заставлять говорить.
Не, не про политику. Просто это настолько больно. Тема. Я сам родился в Киеве, прожил там 17 лет, и там похоронен папа, и дедушка, и бабушка. Да. Так что это очень больно и трагично, когда гибнут мирные люди. И обсуждать это я не могу. И это просто очень больная тема, и очень вот, трудно об этом говорить. Это я не политик, чтобы... Я только знаю, что не правы и те, и другие. Вот это у меня такое ощущение. Потому что гибнут просто мирные люди. Все.
А если говорить об Израиле, как быстро вы вообще привыкли к тому, что это все время страна...
Это уникальная
вот,
страна.
Все
уникальная
время такая,
страна.
Вот как кулак.
Да, да, да. Знаете, как есть такой старый анекдот. Что же это самое, вот там жалуются какие-то там северные люди. Говорят, что, Господи, что ж ты нас поселил? Здесь ледовитый океан, здесь льды, здесь белые медведи, здесь вот евреев ты поселил, там вот в море, в теплые края поселил их. Я говорю, да, но да, зато каких соседей я им дал.
Это, конечно, страшно, горький анекдот,
да.
Но видите...
Но, тем не менее, понимаете, страна, конечно, замечательная, и народ потрясающий, который соединяется просто в такую единый кулак, когда происходят какие-то события, и при этом полны рестораны, полны театры, люди веселятся, смеются, при том, что понимают, что где-то буквально в нескольких километрах происходят драматические события, и могут погибнуть наши молодые люди, понимаете? Что и происходит. Но там каждый человек на учете. И поэтому это все знают и понимают. И сохранение страны, сохранение людей, сохранение солдат – это главное. Первая задача, понимаете? И вот уже столько лет, слава богу, справляется и правительство, и народ. И вот сейчас последняя эта история.
Поразительно, я сейчас смотрю, как с каким воодушевлением туда в армию идут служить все, и девочки,
да,
и девушки,
и юноши.
Никому в голову не
я
придет
помню,
откосить, что называется.
Я приехал тогда и увидел в День независимости почти на всех машинах флажки.
Угу.
Я думаю, что, заставляют? Нет, нифига, сами просто вешают гордость за страну, гордость за... создание такой страны. И, а когда я увидел трубочки по всей стране, по земле идущие, которые на компьютере включают воду и поливают все, и когда из пустыни сделали сад, и
фрукты, рукотворное и все.
Рукотворное,
да?
Все. Вот это, конечно, потрясает. Потрясает. И когда ты приезжаешь в любую страну мира, а там фрукты и овощи из Израиля, понимаете?
Даже здесь, кстати,
конечно,
у нас,
как даже?
Да, вот редиска из Израиля у нас.
Редиска, зелень, все. Все. Так что страна интересная, комфортная, и я туда езжу с удовольствием всегда.
Я бы очень хотела, Леонид Семенович, чтобы вы немножко рассказали про своего замечательного тестя. Дело в том, что я много-много лет назад увидела вдруг фильм, посвященный Ефиму Березину. Фильм, он был там главный герой, это было как раз в Израиле.
В Израиле.
Я поняла, что
снимали,
он только приехал, наверное, был 90 какой-то там год, да?
Да, 93.
Вот сидел там, было так, не знаю, вы наверняка знаете этот фильм, потому что там вся семья была, участвовала вся семья.
Да, конечно.
Но меня поразило то, что мы здесь прожили с этим героем, Штепсель он был, Тарапонько и Штепсель, мы прожили с ним всю жизнь, и мы этого человека не знали. Я просто была поражена, во-первых, удивительной мудрости, глубине этого человека, насколько он настоящий философ,
да,
как он говорил о жизни, о смерти, о любви, о войне. Это что-то невероятное. Я пожалела, что он книжку не написал, наверняка мог бы. Да?
Да, да, конечно. Это было все замечательно. Друг мой. Ну, его дочка, моя жена, как вы догадываетесь.
Да, да, да.
Хотя ее называют дочкой Тарапоньки и Штепсель. Он был удивительно мудрым и тончайшим человеком, интеллигентности высокой. Он одессит, родом из Одессы. И папа его был, дедушка Анькин, был билетером в цирке одесском, проработал всю жизнь, лет 60. Его все знали, Одесса его знала, Йосип. И бабушка Зина. Они были простые люди, понимаете. Вот как Ефимович стал просто уникальным человеком по... Во-первых, он был талантлив необыкновенно. Во-вторых, был умен, тонок, начитан.
Какая-то внутренняя интеллигентность природная. Вы говорите, простая семья,
откуда,
да?
Да, откуда это все непонятно. И, значит... Ладно, я вспомню, такая шутка. Баба Зина, значит, мама его, он ее как-то встречает на вокзале, приезжает поезд, и из соседних вагонов, и из ее вагона все в окнах и смотрят, где Штепсель, значит, выглядывает. Он встретил маму, значит, мама, я тебя просил, ну зачем ты вот это всем? Говорит, Фимочка, они меня узнали. Вот. Он был замечательный дядька. Произошла такая история. Он приехал в Израиль к нам в гости. Через два года после того, что мы приехали туда вот с Санькой и с дочкой. И у него случился инфаркт.
То есть он не собирался оставаться, да? Он приехал в
гости. Ну, не обсуждали это, не говорили, как бы это не обсуждалось. Но все, что не делается, все к лучшему. Знаете, такая грустная
даже
поговорка.
Такие несчастья,
даже такие несчастья. Потому что, конечно бы, он не выдержал бы здесь, в Киеве. Потому что время было тяжелое, и невостребованность, и дефолт, и шмефолт. В общем, все было грустно. И мы его, значит, естественно, оставили их там. И они получили гражданство. И его через 4 дня после случившегося инфаркта он уже вставал. Там это быстро лечится.
Ну, в итоге большую жизнь прожил. Он же ушел в 2004-м, по-моему, да?
Да, да, да. Он там... Его узнали, любили. Он выступал там. И его узнавали на улицах. Хотя он болел. У него был такой Паркинсон, к сожалению. Вот. И... Ну, не знаю, что еще.
А как этот фильм, вот кто его придумал снимать, этот фильм с
вами? Я не помню,
вами.
Кто его задумал, но я знаю, что мой брат в этом участвовал сильно, потому что он писал со своим соавтором, Каневский и Викерс, писали для них много лет. Последние все спектакли это были Шурика и Роберта Викерса. Но
надо,
не
давайте
соавторы.
Напомним, опять в скобочках, те, кто не знает, что ваш брат Александр Каневский.
Александр Каневский,
да,
писатель,
достаточно известный писатель, и, такой сатирик, можно сказать,
да,
так.
Писатель, сатирик, да, драматург. Сценарист, все замечательный писатель, мой брат. Он вот со своим соавтором Робертом Виккерсом писал много лет для них, для Тимошенко и Березина. И вот этот фильм, Шури принимал, конечно, в нем такое активное участие, потому что съемки были в Израиле. Во-первых, он там делал ему юбилейный вечер большой, потрясающий был там в синематеке, по-моему, куда приехало очень много народу, и чествовали Фиму все друзья и зрители. Он получал удовольствие, живя там. Вот что могу я сказать. Потому что он видел, что я работаю в театре, и Наташка замечательно учится, дочка, и Аня тоже работает. И, как сказать, было комфортно, было хорошо.
То есть такой подарок вот под старость человек заслужил, потому что жизнь была все равно это такой видимый, мы же видим только верхушку, да, успех невероятный, вот востребованность этого дуэта, бешеная популярность во всем Советском Союзе. Но вот я помню, как он рассказывал о таких вообще войне, когда рассказывал, просто мне прямо сейчас мурашки, он, конечно, какой-то невероятный человек. Я подумала, боже мой, такой человек, когда рядом с тобой живет, он наверняка не может не оказывать на тебя какое-то влияние, какое-то что-то важное тебе передает, да?
Он никогда не лез в личную жизнь нашу, но при этом настолько тактично давал и советы, и участвовал в нашей жизни, что без него не обходились никакие решения, понимаете? Однажды он сказал Ане, когда мы только поженились, все, я всегда играл плохо в карты, и как бы так, всегда злился, когда проигрывал, я проигрывал всегда, значит, преферанс играли. И когда-то как-то мы с ним... А он был потрясающий игрок.
Это же...
Уникальный совершенно. У него мозг был, он помнил все. Он, ему везло еще очень сильно. Он был такой спокойный, потрясающий. Он вообще был в этой паре мудрец. Юра всегда рвал и метал. Если что-то было не... Это не нравилось или что-то такое происходило где-то в администрации. И Фима в этом смысле сказал, Юра, спокойно. И входил, и все. Все это умиротворял и создавал атмосферу опять мира и благополучия. Все, он был потрясающий человек. Так вот, как-то мы с ним играли в карты, и Аня мне потом говорит, папа, значит, говорит мне, знаешь что, Аня, Лене не надо играть в карты никогда. Он говорит, почему? У него в глазах прочитывается все, что у него на руках. Все карты. Поэтому даже пусть не вздумает играть. Я с тех пор никогда больше не играл в карты. Не потому что жалко там десятку, но просто понимал, что это только нервное потрясение.
Конечно же, не обойдем мы в нашем разговоре телевидение, которое столько для вас сделало, для вашей судьбы. Хотя я тоже вспоминаю наши разговоры с замечательным вашим партнером, наверное, товарищем Георгием Мартынюком, который с большой иронией говорил об этом периоде жизни под названием «Следствие идут знатоки» и с большой горечью признавал, что если бы этого не было в его жизни, он бы сыграл бы очень много замечательных ролей. Это действительно так? Это вы в какой-то момент стали заложниками этих образов?
Я немножко не согласен.
Нет?
Вера, нет. Наша профессия актерская, она очень зависимая, естественно, от режиссера, драматурга, сценариста. И тем не менее, надо быть всегда готовым к случаю. И я не могу так сказать, что я потерял множество ролей за Томина. Я к нему отношусь с большой симпатией. И,
ну, 20 лет
знаю,
жизни, да?
Да, 20. Ужас. Больше даже, да. И сейчас. Но надо знать, просто понимать эфемерность этой популярности. Это все, если это есть, состоялось, то вот это может исчезнуть в мгновение ока. Год, и тебя нет.
То есть, если это кончается, то это неизбежно кончится совсем. Да, и забудут.
И вот тут важно не то, что ты популярный. Вот сохранить это последующие там 20-30-40 лет. Вот это важно, понимаете, чтобы это была не популярка, а уважение зрителей. Вот это очень важно.
Но они ругались? Вот такой Эфрос не ругался на вас за это?
Нет, нет, никогда, потому что это никогда не мешало театру. Никогда. В первую очередь был театр, а потом уже было телевидение, следствие и другие. И я могу сказать, что я потерял, может быть, из-за знатоков, и то из-за режиссера, который испугался. Там собака на сене, ладно, я скажу. Я был уже утвержден, и уже даже костюм шили, да, то, что потом Армен сыграл, который, когда узнал, что я должен был играть, сказал, что ж ты мне не сказал, я бы всех послал к черту, я не знал, что они мне не позвонили, мне и предложили, и я начал сразу сниматься. А вот это, и то он мне прислал письмо режиссер, что ему не вот там...
Это Ян Флит, по-моему, снимал, да?
Да, не порекомендовали, потому... Вы знаете, были списки, вот, кто играет вождей, генералов и так далее, а были списки, которые не рекомендовали играть положительные роли. Вот я был там в этом, значит, не рекомендовали, потому что не положительные, а отрицательные роли. Да.
Потому вот что вы играете
я играю, потому что майор
советской милиции.
Да. И тем не менее, вот он так, а Юнгут Хилькевич, Юрас, когда ему тоже, я знаю, на худсовете сказали, вы знаете, ну вот как-то, Тримушки, что да. это этот самый будет играть...
Буанасье.
Угу. Майор Томин, ну как-то... Он сказал, вы знаете, он мне нужен на Коневске, я хочу, чтобы он сыграл. Да, ну смотрите, на ваше усмотрение. И все, понимаете? И я сыграл в «Анасье». Угу. Понимаете, там, не бог весь что, но тем не менее, замечательный фильм,
замечательная роль,
да, и чудная роль, и все. Да. Так что я не могу сказать, что я потерял множество ролей из-за
вот
этого.
Вот это очень интересный момент. Об этом тоже вот люди, которые не знают вот условности всех этих, да. которые, в которых мы жили, для них тоже будет удивление, что если ты сыграл уже вот Ленина, да?
Да.
Вот как у Каюрова, кстати, я помню,
да,
тоже прекрасный
да.
же артист, замечательный
да,
артист.
Конечно,
и вот он
конечно.
Даже в театре у него были из-за этого проблемы, ему не могли, не давали роли, которых он хотел, потому что он, у него уже печать Ленина.
Ну,
а
да.
вот вы, я помню, не могу не сказать нашим слушателям, какой шок испытали зрители один раз, когда пришли на спектакль «Обвинительное заключение»,
да, это
а это был расцвет знатоков, когда
да.
вот все знали эту замечательную команду.
А действие происходило в тюрьме,
открывается
в камере.
Занавес, и сидят в тюрьме Мартынюк, майор
конечно.
Томин и Павел Павлович Знаменский.
Да. В зале небольшой шумок. Ну, вы знаете, да, ничего, шумок всегда был, когда мы выходили с Геркой на сцену, но дальше уже была наша задача, чтобы через минуту этот шумок исчезал, и зритель уже шел за нами, понимаете, уже в новом качестве, в новом образе, в новом, как сказать, в новой роли, понимаете. Поэтому... Я не могу сказать, что нам это не удавалось. Удавалось, скажу без ложной скромности. И Герка замечательный артист, играл в театре потрясающие роли. И я сыграл очень много в театре ролей. И да, раздавался шумок. Ну и что? Ну и что? Такая профессия. Это если зритель тебя фиксирует в какой-то роли, знаковой, так сказать. Но при этом он же не плюется, а наоборот улыбается. И вот тут уже важно, чтобы когда он тебя провожает, он тоже провожал с улыбкой тебя. Встречает с улыбкой, провожает с улыбкой. Это очень важно, понимаете?
А вот еще про роли в театре. Вот перед передачей я рассказывала Леониду Семеновичу то, что я успела посмотреть. Я вот очень любила спектакль «Весельчаки»,
да,
который вы играли как раз с Дуровым.
С Левой, да, Дуровым, да, да, да.
Он какой-то был необычный для вот нашего театра. Я даже не помню, кто его ставил.
Костя Худяков.
Угу.
Ну, это была такая совместная работа, потому что вот мы работали, как сказать, в полном кайфе и от ролей, и друг от друга, и от Кости. Он замечательный режиссер, у него в кино снимался в нескольких картинах. И вот этот спектакль мы сделали с Левой. Это двух актеров варьете.
Очень близкое внутренне наверняка, да?
Конечно.
Близкие образы.
Ну, нам было тогда поменьше лет, где-то под полтинник.
А играли стариков.
А играли 75-летних.
Да.
Ну, я не могу сказать стариков. Не надо, потому что мне сейчас 75, и я сейчас играю такой спектакль «Поздняя любовь». Играю старого перца такого с Кларой Новиковой. Мы играем. Да. И, но я там тоже в разных... Сначала старик-старик, старый перец, а потом во втором акте, окрыленный новой любовью, я оживаю, и поэтому дело не в возрасте, скажем
так. Нет, выглядите вы блестяще.
А «Весельчаки» был
могу сделать комплимент, да. Хотя я понимаю, что мужчине, может быть, не стоит этого говорить, но мне кажется, для вас это важно, потому что вы возраст свой назвали, а люди должны понимать, мы же по радио выступаем, что вы блестяще сохранились. Прекрасный.
Ну,
молодой,
да.
прекрасный
да,
человек.
О чем речь? Да, о чем речь? Красавец.
Так что любовь, может быть, и не поздняя, а вполне себе даже.
Да. Поздней любви не бывает, я говорю, знаете как.
Ну вот мы сказали про Дурова, да, который, дай бог ему здоровья, еще надеемся,
обязательно да, поработает. Уникальный да, человек.
А если говорить о партнерах, такой, знаю, как для актеров важно это вот чувство партнера. Кого вы вспоминаете? Кто был самым...
Мне в этом смысле, по-моему, потрясающе везло. Я вообще, наверное, везунчик в смысле партнеров, потому что мы были, не знаю, как им, но мне везло с партнерами, понимаете, как им со мной. Это были, ну, в театре это, может, называли, это был и Лёва Дуров, и Коля Волков, и Миша Казаков, и Оля Яковлева, и Гера Мартынюк, и Тоня Дмитриева, и, ну, что это за, это все артисты уникальные, понимаете. И сейчас вот в Гешере у меня потрясающие ребята, все, Саша Демидов, Наташа Войтулевич, Женя Додина, Лиля Филовский, ну, все, Женя Терлецкий, это все артисты замечательные. А в кино это Юра Никулин, Андрей Миронов, это...
Называете таких вообще
ну, это, звезд. Ну, так, это все партнеры, понимаете? Это же мы же друг от друга ловили энергию, понимаете? Вот я тут про Мишу делают фильм Казакова, и спрашивали, что это. Вот как, что такое Миша был? Это был сгусток энергии положительной, уникальной, творческой. И поэтому, когда ты с ним находился в общении, там, на сцене или в студии где-то там что-то, ты от него еще заряжался. И от этого происходил совместный, как сказать, результат. И вот то же самое было у меня, почему везло, потому что такое с Андрюшей мы играли и в театре, вот продолжение «Дон Жуана», это был кайф, это был праздник, понимаете, когда Лёва Дуров, Андрей Миронов, Оля Яковлева, таких три партнера. Понимаете, что это такое? Это же просто... Ты приходил в театр как на праздник, потому что понимал, что сейчас будет что-то.
А провалы были в вашей жизни?
Вот так. Сплюньте. Нет, я не знаю, что такое
провал. Слушайте, просто счастливый артист. Ну, да, я не имею в виду, что, конечно, там освистывают и кричат «позор, позор», хотя на таких спектаклях тоже бывало.
Не
это
дай бог.
Сильное впечатление, наверное, для артиста.
Нет.
Но когда вы сами понимали, что вот...
Что не что-то, получилось. Какой-то спектакль лучше, да. Какой-то хуже. Что-то не получилось. Я же говорю, что у меня мой учитель и мой режиссер главный в жизни. Это был Эфрос Анатолий Васильевич. Угу. Поэтому не получиться у него не могло. А когда уже после того, что мы расстались, я уже работал с другими как бы режиссерами. Сейчас Женя Е, который его духовно-душевно-художественный ученик тоже, понимаете. Тоже не получиться у него не может. Потому что всегда доведет, он доводит до результата. До положительного. Знаете, поэтому я не знаю, я вот такого, чтобы стыдно мне было, нет. Нет, наверное.
Ну, я знаю, бывают такие страшные истории, когда артист идет на спектакль как на пытку.
Не дай бог.
Не было такого.
Нет.
Особенно вот репертуарный театр, такая система
да,
конвейерная. Ты так... хочешь, не хочешь, и давай.
Ну, как-то мне так в этом смысле везло, я не получал таких... Я играл же в театре очень мало главных ролей. Можно перечесть по пальцам. Там «Дон Жуан», «Весельчаки», «Вальпургиева ночь», там, что обвинит заключение. А у меня были эпизоды. Эпизоды, но это были эпизоды в спектаклях Эфроса, понимаете? И поэтому это были не просто эпизоды, это были роли. Это были роли. Обязательно был срез какой-то такой человеческой судьбы, человеческого характера.
Вот ваше возвращение, по сути, конечно, как я так чувствую, по массовому...
Слушай, это не возвращение.
Нет, я имею в виду,
приехал,
давайте, в метафорическом смысле.
Ну да.
Оно возникло все-таки, опять же, благодаря телевидению. Когда прошло какое-то время, я думаю, что наверняка многие вас запомнили по кино, естественно, по «Знатокам»,
да.
по «Бриллиантовой руке», таким
да,
вот
да.
блестящим каким-то работам, которые остались, безусловно, в истории кинематографа советского. А потом вдруг вы раз и появились в телевизоре уже в виде ведущего,
да,
да «Следствие вели».
«Следствие вели».
Да, да. То есть это как бы вот этот опыт вам вообще как-то пригодился в жизни? Это совсем другая же
опыт
история.
Веду,
вы же раньше
да.
этим не работали ведущим.
Я в Израиле, у меня было две программы,
были,
которые
да?
я вел. Одна была «Хочу все съесть» называлась, похожая на «Смак», Андрюша.
И что, вы там готовили что-то?
И повар готовил, я рассказывал истории, из-за чего эта еда появилась, и как меня встречали с этой едой, как мы угощали. Это были замечательные. Это не был «Смак», это был как бы рассказ о моих поездках, обо всем. И еще была такая развлекательная одна. Но это была, это совсем другая. Это совсем другая история, как я сейчас финалю каждую программу. Мне предложили...
Нет-нет.
Мне предложили, позвонили в Израиль. Вот такой...
А, даже прям туда позвонили?
Да, это было 9 лет назад. 9 лет идет программа уже. вот принять участие вот в такой программе. Еще не было названия, но о криминальных, самых шумных историях советского периода, начиная с 20-х годов. И я сказал, советского периода до 90-го года готов, подписываюсь, потому что это уже была история. И вот я приехал сюда, значит, и вот мы с продюсерами нашли общий язык, потому что мне разрешают высказывать свое мнение. Интонации,
там, да.
Как сказать, подминать текст немножко под себя и рассказывать про время. Для меня же важно не криминальные там эти все дела. Для меня важно рассказ про время. И что потрясающе, что люди смотрят и это слышат. Дети смотрят. И подходят ко мне дети 13-15 лет. Говорят, вы знаете, так интересно. Мне бабушка рассказывала, папа рассказывал, мама. Вот именно так, именно вот как общались, как жили, как разговаривали, как ели, как пили, как гуляли, как ругались, как ходили по улицам. Вот это рассказ про время. И вот это очень важно, что это люди слышат. А для меня это важно, что я имею право про это рассказать, потому что я прожил это время. У меня есть возможность каких-то людей поднять в памяти людей, их авторитет и вернуть им положительную память. Потому что я знаю, что это люди, почему они ушли, почему они были наказаны, как это происходило несправедливо. Понимаете? А есть какие-то, которых наоборот я имею право опустить, как в Минске там какой-то милиционер, который из-за него там даже расстреляли каких-то людей за то, что он подбивал, чтобы у него были положительные результаты, значит, работы. Его проводили на пенсию, он замечательно был, спокойно жил и так далее. Но я имею право своей интонацией сказать, что он был скверный человек, и опустить его еще, как говорится.
Ну что, мы должны заканчивать уже нашу программу. Мне очень жаль, что мы мало успели поговорить про сегодняшний и про завтрашний день, но зато, в конце концов, можно прийти в театр на Малой Брунной и вас увидеть, хотя
конечно,
бы в спектакле «Ревизор».
Приходите,
да?
Пожалуйста.
И надеюсь, что
очень
еще сыграете. Очень хотим, Леонид Семенович.
Я тоже.
Большой поклон вашей семье.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо, Ксения.